Глава 23. Постель. Театр двух актеров. Шерон Стоун. Холодный, режущий, как стальные опилки, песок обрушился на них со всех сторон одновременно, огромной, черной, все поглощающей волной. Людей сбивало с ног, перепуганные животные ревели, разметало огни, палатки и шатры, срывало на раз, словно бумажные зонтики для коктейлей. Лев рычал, стоя на четвереньках. «Хаджа, ты видишь его? Видишь?» Дамуло, крепко обхвативший ствол пальмы руками и ногами, висел на ней вниз головой, а потому ответил не сразу. «О, шайтан! Воистину шайтан!» — воя подтвердил башмачник Ахмед, когда его уносило ветром ввысь. Маленькое, черное, мерзкое существо на гнутых, как у серванта, ножках хохоча отплясывало посреди оазиса. Он идеально выбрал время для изысканной мести и отрывался на всю катушку. Согласно Корану, даже самый слабый демон ада способен перевернуть коготком землю, а уж обиженный восточный шайтан, обуреваемый законным чувством восстановления попранной справедливости, он не мог и не смел пока лично вонзить свои завистливые зубы в увеличенную печень Аболенского. Но обрушить на его кудрявую голову все безумство природы мог. Дикая пляска, заливающегося смехом шайтана, продолжалась еще целую минуту, а потом, говорят, нечистому до сих пор стыдно об этом вспоминать, могучий россиянин доковылял к нему сзади, остановился на расстоянии одного пинка и не промахнулся. «Получи прохвост под хвост!» — краем уха услышал враг рода человеческого, неведомой силой, уносимой к звездам. От соприкосновения с пошлой задницей шайтана туфлю льва разорвало в клочья, а его самого отшвырнуло в сторону. Взрыв носом песок, он поднял голову и едва не был растоптан здоровущим двугорбым верблюдом, убегающим за бархан. Меж горбов, истошно визжа, кое-как держалась закутанная в бурнус девушка. Поначалу никто и не заметил, как веревка, тянувшаяся от шеи верблюда, змеей затянула руку льва. Утром его не нашли в разрушенном лагере. Хаджа первый раз в жизни ударился в неконтролируемую истерику.
«Вернись! Вернись, — говорю, — несносный внук бессмертного поэта! Дай мне вновь увидеть твое нахальное личико, голубые очи и нежные руки, способные гнуть подковы и освобождать глупцов от непосильного груза золотых монет! Вайме, как я буду жить без тебя? На чьи средства кормиться и одеваться? Кого посылать за бутылкой? Кому читать нотации о возвышенной культуре Персии и Аравии между двумя тостами в перерывчик небольшой? Но если сейчас ты лежишь на мягком ковре в объятиях красавицы Перри, вкушаешь вино из пиалы и не слышишь исполненных горем стонов сердца моего, чтоб тебе нет, чтоб тебя нет, о чем это я вообще? Лева, Лева Джан, вернись, эй!»
Ахмед как мог утешал Дамуло, и даже сочувствующий Рабинович старательно смахивал хвостиком горючие слезы своего второго хозяина. А Боленский потом рассказывал, что он ничего не помнил. Резкий рывок за запястье человека более слабого физически просто вывернул бы руку из сустава. Могучего россиянина волоком протащило по песку, треснуло лбом о пень пальмы, и уже в бессознательном состоянии поволокло в ночь по барханам. Самое парадоксальное, что парня отключило напрочь. В большинстве случаев у героев отмечаются какие-то там видения, образы, картинки из прошлых жизней и всякая психосимпатическая хренотень подобного толка. Глубины подсознания моего друга накрылись такой глухоманной теменью, что даже завидно. Говорят, человек, спящий без снов, высыпается в два раза лучше, чем тот, кто рубит монстров, целуется с эффектными тетями и убегает от начальников мутантов. Лев отдохнул лучше некуда. А пришел в себя лежащим на мягком ковре, с пялой у губ и нежным голоском над ухом.
«Левушка, не пугай меня, пожалуйста, открой голубые глаза и ответь своей верной Джамиле. Я тебя так искала, они все говорили, что ты ушел, что тебя унес джин, что так, наверное, лучше, а я не верила, я столько плакала. Нет, не думай об этом, что значит женские слезы, ты ведь мужчина, о мой могучий лев. Раз ты ушел, значит, у тебя были важные очень мужские дела, да?» «Я все понимаю и ни о чем не прошу. Я только молила Аллаха дать мне возможность еще раз увидеть тебя, коснуться губами твоего упрямого лба, поцеловать родинку на плече, оттереть своими косами пыль дорог с ног твоих и накормить тебя пловом. Разве это много? Аллах, всемилостивейший и милосердный, внял моим просьбам. И вот, посмотри на меня, поверь мне, я люблю тебя, далекого и такого родного. Я...»
Оболенский, не размыкая глаз, поднял руку и уверенно коснулся пальцем губ девушки. Джамиля всхлипнула, замолчав, и обхватила его ладонь, покрывая ее поцелуями. Стук ее сердца был слышен на всю пустыню.
«Я тоже скучал, девочка моя.
Будь это Дэн и Сабрина, они бы тут же занялись сексом. Алина и Алекс начали бы цапаться, а Сергей Гнедин услаждать любимую жену активно действующими стихами. В нашем случае лев просто обнял девушку, притянув к себе, и дал возможность нареветься. Черт, да у него у самого текли слезы предательские, о которых он не говорил никому, даже мне. Но я пишу об этом уверенно, потому что знаю его. Он плакал. Успокоившийся рыжий верблюд с чисто джентльменским пофигизмом жевал чахлую колючку. Над горизонтом вздымалось пока еще холодно-розовое солнце. Меж барханами гулял сквозняк, а небо было чистым. Джамиля, переведя дух, рассказывала, как она жила в Багдаде, как немногие сватались, и когда имидж честной вдовы стал тяготить, она купила место в караване и направилась в далекий Самарканд, в гости к двоюродной тетушке.
«Я думала, может быть, там, где ничто не напомнит о тебе, я смогу забыть все. А ночью на лагерь налетел ветер, я попыталась удержать верблюда, а он побежал и... Вайдот! Получается, как только мне стала грозить опасность, сразу появился ты и поймал верблюда, чтобы меня спасти. Как я не догадалась об этом раньше?»
«Ну, что-то где-то примерно в этом ключе и было», — мудро не стал спорить лев. «Но не совсем, я же не смог его удержать».
«А, ты еще и скромен, о мой герой!»
«Да уж, скромность — мое второе имя».
Он наконец-то встал, потянулся, поморщился от боли в ноющем локте и мысленно признал, что еще легко отделался. Джамиля осталась сидеть на расстеленном ковре с медной пиалой, кумганчиком воды и двумя кусками рахат-лукума. Больше в Хурджине ничего не было. Ее основной багаж так и остался в утерянном оазисе.
«А, вон что у нас там за углом чернеется? Не наш бывший пионерлагерь?» —
сощурясь прикинул спаситель вдов и приподнялся на цыпочки, но, не удовлетворяясь, попробовал посмотреть с верблюда. Собственно, он лишь подумал об этом, но коварная зверюга, с полунамека поняв его намерение, явно изготовилась к прицельному плевку. Лев отступил, все так же мысленно обозвав верблюда козлом горбатым. Верблюд демонстративно приподнял переднюю ногу, невероятным образом оттопырив средний палец. Малость офигев от увиденного, Наш герой предпочел вернуться к Джамиле.
«Слушай, ты разбираешься в миражах, а?»
Девушка послушно вскочила на ножки, посмотрела вдаль, прикрывшись ладошкой от солнца, и уверенно подтвердила: «А, это не мираж! Там наверняка колодец и человеческое жилье. Нужно спешить, мой возлюбленный господин, пока пустыня холодна и жара не вошла в силу».
Жара вошла в силу быстро. Двугорбый корабль пустыни легко нес свою хозяйку, плавно покачиваясь на ходу, а бедный багдадский вор отчаянными прыжками несся впереди. Одной туфлей, как вы помните, он пожертвовал в борьбе с шайтаном, а проклятое солнце за какой-то час превратило утреннюю прогулку по ласковому песочку в марш-бросок на раскаленной сковороде. Брать на хребет еще одного всадника верблюд отказывался категорически, а то, что ждало их впереди, оказалось отнюдь не оазисом.